Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. По итогам второго тура выборов в Молдове Майя Санду сохранила за собой пост президента страны, опередив почти на 11% своего оппонента, бывшего генерального прокурора Молдовы, кандидата от пророссийской партии социалистов Александра Стояноглу. Как и на выборах 4 года назад, решающими для победы Майи Санду стали голоса молдавской диаспоры. При этом Москве не удалось сорвать выборы на зарубежных участках. Кишинев обвиняет Россию в беспрецедентной атаке на молдавскую демократию, в частности, путем подкупа избирателей. Опробовав такую схему на президентских выборах, Кремль при поддержке беглых молдавских олигархов, как считают наблюдатели, может использовать еще более масштабную сеть скупки голосов на будущих парламентских выборах в стране. Как власти Молдовы смогут противодействовать кремлевским сценариям? Какие могут быть решения Майи Санду в ходе ее второго президентского срока? И есть ли политическое будущее у проигравшего выборы Александра Стояноглу? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Леонид Литра, старший аналитик Украинского центра «Новая Европа». Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
И с нами на связи из Кишинева политический аналитик, историк, бывший представитель Молдовы в Совете Европы и в Организации Объединенных Наций Алексей Тулбура. Здравствуйте, господин Тулбура.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет об итогах этого победного для Майи Санду второго тура президентских выборов.
3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Явка была немного выше, чем в первом туре, более 54%. За ходом голосования следили несколько тысяч национальных и международных наблюдателей. В финале кампании за голоса избирателей боролись президент страны Майя Санду, которая баллотировалась от правящей партии «Действие и солидарность», и бывший генеральный прокурор Молдовы, кандидат оппозиционной партии социалистов Александр Стояноглу. Во время предвыборной гонки Стояноглу выступал за сбалансированную внешнюю политику, предполагающую сотрудничество как с ЕС, так и с Россией. При этом риторика этого кандидата контрастировала с политикой Санду, при правлении которой Молдова разорвала связи с Кремлем и поддержала Киев на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В ходе теледебатов Санду назвала своего оппонента «человеком Москвы» и на решающем этапе кампании максимально мобилизовала свой электорат под новым лозунгом «Спасем Молдову». Сразу после первого тура выборов глава государства заявила, что преступные группировки осуществили беспрецедентную атаку на демократию в стране с целью подкупа избирателей.
Группарь криминален.
Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности. У нас есть четкие доказательства того, что эти преступные группировки стремились купить 300 тысяч голосов. Это мошенничество беспрецедентного масштаба. Их целью было подорвать демократию. Процесс. Их намерением было посеять страх и панику в обществе.
За последние недели правоохранительные органы Молдовы провели по всей стране сотни обысков. Власти обвинили Россию и проживающего там беглого олигарха Илона Шора в подкупе избирателей. Десятки миллионов евро на эти цели, утверждают в Кишиневе, попали в страну через курьеров и российский Промсвязьбанк. У Молдовы крупнейшая диаспора. Численность проживающих за границей молдаван оценивается в более чем миллион человек, и большинство из них выступают за прозападный вектор развития Молдовы. Как и на президентских выборах 4 года назад, голоса молдаван за рубежом оказали решающее значение и на окончательный итог нынешних выборов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава государства Майя Санду набрала 55,35%, а ее соперник Александр Стояноглу получил 44,65% голосов избирателей. Победа на выборах Майи Санду подкрепляет стремление Молдовы стать членом Европейского Союза до конца десятилетия. Летом этого года Брюссель начал переговоры с Кишиневым о вступлении Молдовы в ЕС. За несколько дней до второго тура Конституционный суд Молдовы признал результаты референдума относительно евроинтеграции. На референдуме, состоявшемся одновременно с первым туром президентских выборов 20 октября, с перевесом менее чем в 1% победили сторонники членства страны в Европейском Союзе. И теперь курс на вступление в ЕС будет закреплен в Конституции Молдовы. Второй президентский срок Майи Санду также имеет важное значение и для правящей партии «Действие и солидарность», которая на парламентских выборах летом следующего года вновь будет бороться за возможность сформировать большинство и продолжить процесс евроинтеграции Молдовы.
Ну вот мы видим цифры, такая впечатляющая победа, господин Летера, но с другой стороны мы помним, как эта ночь развивалась, да, когда фактически до почти нуля часов нуля минут казалось, что Александр Стояноглу побеждает на этих выборах. А потом, как это часто бывает в Молдове, карета превратилась в тыкву, это российский кучер превратился там в кого? В крысу. И оказалось, что вот когда стали подсчитывать голоса диаспоры, что никаких шансов у него нет. Но, с другой стороны, это же достаточно удачная кампания была для пророссийского кандидата, если ему удалось так увеличить количество поданных за него голосов между первыми и вторыми турами. Даже 15% был разрыв.
Да, есть некоторые детали, которые показывают, что была эрозия электоральной базы Майи Санду, но были такие факторы, как подкуп голосов, были такие факторы, как сильная дезинформация. Ну и, конечно же, они попытались собрать весь протестный электорат. Мы помним, что 4 года назад, когда Майя Санду избралась первый раз, то она очень сильно выиграла на фоне тоже протестного электората. И сейчас оппозиционные партии попытались повернуть таким самым образом ситуацию в Молдове, но не удалось, не только потому, что люди видят очень четко, кто стоит за оппозиционным кандидатом, и это сыграло решающую роль.
Господин Тулбура, ну вот результат, он очевиден, да, но тем не менее, если мы посмотрим на электоральную карту страны, мы видим на ней такое, я бы сказал, зеленое поле победы Майи Санду, как его окрашивают в медиа, это центр Молдовы, Кишинев, прилегающие к Кишиневу районы, районы центральные Республики Молдова, и вот север, практически закрашенный в красные цвета партии социалистов, которая поддерживала господина Стояноглу, и крайний юг, где вообще в родной для него Гагаузии Александр Стояноглу набрал 97% голосов избирателей. Ну и вот тут вопрос, насколько удастся молдавской власти в этой ситуации такого раскола продолжать курс на европейскую интеграцию? Насколько вообще можно объединить страну, где большое количество людей не видит вот такой перспективы будущего?
Ну, объединить невозможно, если не проводить целенаправленной политической работы по объединению. Когда в 2020 году Майя Санду победила очень убедительно на президентских выборах, она победила еще и потому, что получила довольно значительное количество голосов тех, которые традиционно голосовали за пророссийские партии и политиков до этого момента. Победила она как раз потому, что она изменила нарративы и лексику, с которой обращалась к избирателям. Она отказалась от геополитической риторики, разделяющей до того общества, риторики, при помощи которой политики манипулировали молдаванами, и прибегла к объединительным таким нарративам. Она говорила о другой политической повестке, повестке, где нету химер внешних угроз, хотя они там присутствовали в каком-то смысле, но не настолько очевидны, а говорила о проблемах внутренних, о проблемах, которые касались всех граждан Республики Молдова на севере, на юге, в центре и так далее. И это было начало, мне казалось, такого процесса консолидации молдавского общества. К сожалению, Майя Санду, ну, в силу объективных, наверное, но и субъективных
причин. Был уже 2022 год. Вот
ну да,
дело,
но да. Я, например, считаю, да, но я считаю, что в условиях войны как раз усилия надо дублировать или, может быть, еще больше приложить усилия для того, чтобы свое население консолидировать как раз для того, чтобы проще решать задачи, которые стоят, космические задачи, которые стоят перед страной. Надо трансформировать страну, превращать ее в эффективное государство, европейское и так далее. Вот эта работа не была сделана, и мы видим по референдуму расколотость очевидная и протестное голосование. То есть результаты референдума – это два феномена. Это протестное голосование, недовольство результатами правления, плюс вот эта расколотость, вот эта исключенность части молдавского общества из общего процесса трансформации страны, она как раз сказалась. Почему во втором туре по-другому проголосовали? Проголосовали по-другому. Давайте тут признаем очевидное. В стране Майя Санду чуть-чуть проиграла, но Если не быть такими буквалистами и так далее, то в стране мы видим почти идеальный баланс. Половина страны за одного кандидата, а половина за другую. Ну и диаспора, которая, как у нас обычно происходит, значит, решила исход выборов. Проголосовали молдаване во втором туре по-другому, по нескольким причинам. Потому что, во-первых, они поняли, что урок был преподан власти. Они четко продемонстрировали это голосованием на референдуме. И дальше с этим заигрывать нельзя, потому что мы теряем страну. А Молдова все-таки проевропейски настроенная страна. Я с полной ответственностью заявляю, что уровень поддержки европейской интеграции выше 60%. Ну, давайте так, более осторожно. Около 60%, а никак не 50%, который мы увидим на референдуме. Если дальше наказывать власть за невыполненные реформы, то мы можем и страну потерять. Поэтому молдаване отмобилизовались, по-другому проголосовали. И потом второе, почему я считаю, что по-другому проголосовали, и второй мотив вот этого голосования более активного за проевропейского кандидата, это действительно беспрецедентное вмешательство извне со стороны Российской Федерации. Про сеть Шора мы говорили, не буду повторяться, это тысячи человек, которые получают просто деньги для того, чтобы голосовать так, как им скажут. Но мы в день голосования видели, как это все происходило. Я, честно говоря, в политической истории Европы, надо, правда, поинтересоваться, не помню перевозов самолетами избирателей, того, чтобы они голосовали, повлияли на результаты выборов. То, что мы наблюдали вчера. Перевозили, правда, в страны такого не демократического характера, в Минск, Баку и в Истанбул. Перевозили молдаван из России, чтобы они там голосовали. Мы видели звонки, кибератаки на посольство, там, где были наиболее активный пром. Европейские избиратели Великобритании, в Италии поступили звонки на эти участки о заминировании. Это попытки остановить процесс голосования. Нескончаемая вереница машин с левого берега на правый. Мы видели участие приднестровцев в голосовании на молдавских выборах, но такой мобилизации мы не видели.
Да, даже я видел, что увеличили частоту автобуса из города Бендеры в соседнее село на контролируемой территории Республики Молдова.
Это машин частных на том берегу. Мне это напомнил 92-й год, вот этот мост, танки на мосту и так далее, колонна, движущаяся с левого на правый берег.
И вот это очень хорошие факты, которые демонстрируют все это, господин Толбер. Спасибо. Программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – аналитики Леонид Литра и Алексей Толбуре. Мы обсуждаем итоги второго тура президентских выборов в Молдове и попытки Москвы изменить курс этой страны. Ну, на самом деле, вот господин Толбура нам описал очень ярко то, что происходило в день второго тура президентских выборов. Вереницы машин из Приднестровья, самолеты, которые летели, самолеты с бесплатными билетами, чартеры из Москвы до Минска, бесплатный подвоз людей из различных регионов России в посольство Молдовы в Российской Федерации. Бесплатный провоз людей из Стамбула в Молдову автобусами, чтобы они проголосовали на территории самой Молдовы, тех, которые постоянно живут на территории Российской Федерации. Вообще, это золотые голоса. То есть, как говорится, военный бюджет. Только военный бюджет может такое выдержать. Я считаю, что это часть вообще войны России против Украины, вот эти деньги. Потому что очень трудно себе представить, сколько стоит один голос, если человека из Москвы до Стамбула самолетом, потом из Стамбула транзитом в Молдову, потом его же нужно еще обратно доставить.
Тысячи и тысячи долларов.
Но это же не закончится все. Вот что будет с парламентскими выборами в таком случае?
Да, это был разогрев для парламентских выборов. Я думаю, что сейчас должны быть сделаны выводы из этой кампании. Хотя были моменты, когда правоохранительные органы смогли пересечь попытки подкупа голосов. По большому счету было очень часто, когда они только показывали, как работает схема, без того, чтобы уметь предотвратить. А второе, мне кажется, что есть более политический такой вывод, который показывает, что Молдове очень нужна еще одна сильная проевропейская партия. у Майи Санду партия ее тянет вниз, и она не сможет вытянуть партию вверх, так как это должно быть, чтобы сохранить стабильный курс проевропейской Молдовы. Мне кажется, что одна из задач, которая сейчас стоит на повестке дня, будет создание еще одной проевропейской партии, которая привлечет тех, кто разочарован партией Майи Санду, потому что, да, у Майи Санду, у нее политический мандат был почти безупречным, но ее партия, к сожалению, сделала много ошибок, которые, скорее всего, это будет сказываться на парламентских выборах.
Господин Тутбурен, ну вот господин Литтер нам такой интересный рецепт предложил, но мы-то с вами знаем, что госпожа Санду – это человек, который не очень любит, скажем так, делегировать кому-то самостоятельную политическую роль. Но есть политики лидерского типа. Майя Санду – типичный политик лидерского типа, и у нее второй срок президентства. Это как, знаете, президенту Франции Эммануэлю Макрону предложить, а может, будет вторая какая-нибудь партия, которая будет вас поддерживать, да, со своим лидером. Но вы видели, что это, в общем, не работает с некоторыми политиками, со многими политиками, скажем. Так что делать?
И, уважаемый господин Литтер, все правильно говорит, что неплохо бы и другую партию. Я вообще представлял себе выборы 2024 года как соревнование между проевропейским кандидатом и проевропейским кандидатом, а 2025 года между проевропейскими партиями и проевропейскими партиями. Этого нет, потому что ничего вокруг ПАСа не выросло, хотя были попытки создать, вот, в частности, блок «Вместе» там и так далее, другие какие-то формирования, которые выше 0,5-0,8% не поднялись. Естественно, сложно говорить о том, что что-либо такое появится за 7-8 месяцев до парламентских выборов. Как должна вести себя Майя Санду в оставшееся время? Потому что я говорю, что вот эти выборы президентские, если бы их не было, их надо было бы придумать для того, чтобы преподать урок власти, идущей на парламентские выборы. Преподать урок, что надо что-то менять, надо ошибки признавать, исправлять. Правительство, ну, идти, в общем, не с чем особо. Избирателей. Надо что-то сделать по реформе юстиции. Майя Санду признала, что реформа провалилась, и она после переизбрания новые подходы применит. Мы не знаем, о каких подходах идет речь. Вот, значит, она, по всей вероятности, будет сейчас проводить публичные консультации по этому поводу. Посмотрим, что из этого всего получится. Надо в борьбе с коррупцией что-то сделать. У нас все воры на свободе. Да, они сейчас не управляют, не у рычагов, такие как Плохотнюк, там Шор, прочие, все за рубежом. Но этого мало, люди хотят справедливости. А справедливость – это тогда, когда преступник отвечает все-таки за свое преступление, а не просто убегает. В экономическом плане не знаю, что удастся. Очень слабая экономическая команда была, министр слабый. Удастся ли за 7-8 месяцев поменять ситуацию, сложно сказать. Сейчас ПАС… Майя Санду, правящая команда, должна думать, кто потенциальный партнер ПАСа в будущем парламенте. Это первое. Второе, будет ли ПАС вообще участвовать в формировании коалиции. Вот, в общем, вопросы, на которые мы сейчас все будем искать ответы. Боюсь, что альтернативной проевропейской, каноническая, да, такой чистой воды, да, проевропейской силы не появится, но есть. Есть гибридные варианты. Есть МАН Чебана, есть наша партия Усатова, есть еще другие варианты, которые обсуждаются. Ведь нам важно не что случится с ПАС. Нам не так интересна личная судьба каких-либо молдавских политиков. Национальный интерес Молдовы – это сохранить европейский курс. Я это сейчас везде говорю. Мы в цейтноте, мы на перегонки со временем. То, что происходит в Украине, сопротивление ВСУ, героизм Украины в целом – это гарант нашего суверенитета. Если вдруг что-то происходит на Востоке, нам конец. Единственное спасение – вступление в Евросоюз.
И он Чебан. И Рената Усатый, да, вот это же тоже вот такие лидеры, которые возникают фактически рядом с правящей партией, но вне такого очевидного пророссийского контента.
Это важные регионы, у каждого из них есть свой электорат, у мэра, по большому счету, в Кишиневе, но и немножко по стране, а у Усатого есть поддержка именно в тех регионах, где у Майи очень слабая поддержка.
На севере,
да. Он оттуда родом, малая родина, поэтому но есть хорошая основа для того, чтобы он там набрал голоса. Я не знаю, если я могу сказать про этих политиков, что они преданы проевропейскому курсу страны, но у них хорошая интуиция у обоих. Я думаю, что они будут понимать, как им играть на следующих выборах. Понятно, что они не будут сильно приближаться к мае, потому что они потеряют часть своего электората. Но после выборов я допускаю, что, возможно, они смогут найти компромисс для создания коалиции. Господин Тулбери говорил про несколько уроков. И один из них, мне кажется, что в том, где Россия еще была успешная в Молдове, это в поляризации общества. Они использовали эту схему не один раз, и сейчас они снова смогли, потому что, в принципе, мне показалось, что власть пыталась отойти от вот таких тем, которые требуют вопроса «да» или «нет», или как-то «да» вот таких очень четких каких-то выборах. Но все равно те кампании, которые были сделаны в Молдове, они принудили, можно сказать, власть и Санду войти в этот разговор, в эти дебаты, которые поляризируют общество и мешают привлечь к себе больше голосов.
Господин Тулбери, мы очень часто говорим о Приднестровье как о такой главной проблеме. Но такое ощущение, что сейчас для правительства главной проблемой стало не Приднестровье, которое, по сути, особо даже не влияет на политический процесс, как мы видим. А даже когда влияет путем этого массового подвоза избирателей или поездок избирателей, там 20% голосуют за Майю Санду. Вообще удивительная совершенно вещь, да? А главной проблемой стала Гагаузия, где просто у власти 2% поддержки, это значит, что вообще нет никакой платформы поддержки. В принципе, и это очень опасная тенденция, конечно, учитывая то, что это автономия.
Послушайте, я один из тех, которые к гагаузам отношусь очень хорошо, и никогда в публичном поле не позволяю себе высказываний, каким-то образом стигматизирующих этот народ. Несмотря на то, что они ориентированы на Россию, там такие процессы происходят и так далее, я считаю, что это общая ответственность и Кишинева, и Камрата за то, что там происходит. Кишинев за то, что мы, в общем, оставили этот регион, особо не наводили мосты, не строили какие-то диалоги, взаимодействия, не помогали самим гагаузам стать гагаузами, говорить на гагаузском. Они там как были русифицированным регионом, так, в общем, и остались. Вопреки реальности, они экспортируют в Россию 2% своего экспорта, а в Евросоюз 50%. При этом они Россию любят и считают, что это спасение и так далее. Вот последняя информация. Значит, какие-то журналисты брали интервью у гагаузов сейчас в связи с выборами. И несколько человек буквально сказали, что мы хотим жить в Молдове, и чтобы молдаване нами гордились. Что это? Это запрос на любовь, на другое отношение, не на ненависть, не на интолерантность, не на стигматизацию и так далее, а на диалог. И действительно, почему нам не гордиться тем, что у нас на территории Молдовы уникальный народ проживает со своих протогосударств? Да, они живут на территории Украины, но Молдова считается их такой единственной родиной. Они должны гордиться и гордятся Молдовой и так далее. То есть я считаю, что то, что происходит в Гагаузии, это наша общая ответственность, это можно исправить. И это как раз включается и вписывается вот в ту необходимую политическую работу целенаправленную, о которой я говорил прежде. Кишинев должен дневать и ночевать в таких регионах, как Гагаузия. Потому что в Гагаузии, да, хоть они и 95% отдают голоса за пророссийских кандидатов, но там есть бизнес-сообщество, которое полностью ориентировано на Запад. Там есть местная власть, 26 мэрий у нас там, сел и городов. Эти люди очень активно сотрудничают и с Европейским Союзом, и с Кишиневым, получают очень серьезные деньги оттуда и развивают свои села. Они совершенно по-другому мыслят. Их голоса не очень видны в итоговых результатах голосования, поскольку они, может быть, даже не участвовали во всем этом. 95% от участвовавших. Значит, в Гагаузии я считаю, что как раз схема Шора по прямому подкупу абсолютно беспрепятственно сработала. Она сработала в 2023 году в апреле, когда совершенно незнакомого, неизвестного человека просто пропихнули в кресло руководителя региона Башкана. Я говорю о Евгении Гуцу. И она сработала сейчас и в первом туре, и во втором туре. Потому что мы не отреагировали вовремя на то, что произошло на выборах Башкана. И это все стало, так сказать, развиваться метастазами по всей стране. Поэтому я не считаю Гагаузией большой проблемой. Эти люди живут на этой земле, им деваться некуда. Мы должны с ними работать. Мы должны с ними наводить мосты и углублять диалог и вовлекать их в общую работу. Я думаю, что там ситуация потихонечку будет меняться. Вот главная проблема, и тут нельзя не согласиться его с оценкой господина Литра, это то, что мы расколоты, и нас продолжают раскалывать. Мы должны уже проснуться, потому что вот уроки референдума, уроки президентских выборов, и нам предстоят выборы парламентские.
Ну, господин Тулбуров, по сути, подвел итог своих размышлений об этой ситуации. Ну, вот удастся ли преодолеть этот раскол до парламентских выборов и, скажем так, сделать эти парламентские выборы не просто цивилизованными, но соревнованием сил, которые не будут отрицать европейский выбор Молдовы?
Ну, так, чтобы достичь монолитного мнения в Молдове, я думаю, что пока что трудно вообразить такой процесс. Но господин Тулбуров сказал вначале, что порядка 60% граждан Молдовы поддерживает европейский курс. И я думаю, если на парламентских выборах политические партии смогут собрать вот эти 60%, потому что многие из них не голосуют, некоторые разочарованы какими-то персональными историями. Поэтому вот нужен выбор из нескольких проевропейских партий, которые дают возможность каждому гражданину, который поддерживает проевропейский курс, ассоциировать себя с какой-то партией. Потому что, как показывает практика, и вот эти выборы, будет очень трудно, чтобы все люди, которые, ну и референдум в частности, все люди, которые ассоциируют себя с европейским курсом, вряд ли будут голосовать за одну проевропейскую партию. Очень важно будет, как Молдова будет противодействовать. Я ожидаю сильных решений, и в том числе в правительстве, и в том числе в органах правоохранительных, потому что то, что мы видели сейчас, мы видели, что они не справляются. Мы это видели когда-то в Украине. То есть весь этот плейбук, он уже был апробирован давным-давно. Вот есть свежий опыт, а еще изучить опыт других стран, где это уже все было сделано, и идти на парламентские выборы так, чтобы никто не сомневался, что и никто не думал, что какая-то сетка Шора или что еще что-то может повернуть страну совсем в другое направление. И не дай Боже, Молдова будет возле Украины так сказать, недружественным государством. Это будет очень-очень печальная история.
Итак, Майя Санду победила на президентских выборах, а борьба за сохранение европейского выбора Молдова, она не просто продолжается, она только начинается накануне парламентских выборов следующего года. Мы говорили со старшим аналитиком Украинского центра «Новая Европа» Леонидом Литра. Спасибо, что были в этой программе, и молдавским политическим аналитиком, историком, дипломатом Алексеем Тулбуровым. Спасибо, Алексей Тулбуров, что были в нашей программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Прощаюсь с вами, господа, до следующего. До следующих встреч. Мира вам!